имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. В Москве состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Как правило, на этих заседаниях обсуждаются наиболее актуальные проблемы общества, которые необходимо довести до сведения первого лица государства. С чем правозащитники пойдут к президенту на этот раз? Какие рабочие группы созданы в Совете? Об этом мы поговорим с гостями в студии «Радио Свобода». Двое из них – члены Совета при президенте. Это председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева и известные журналисты и общественные деятели Ирина Ясина, а также с нами сегодня председатель общественной комиссии по контролю за обеспечением прав заключенных. Я намеренно сократила название, потому что оно уж очень длинное, в Москве — Валерий Борщов. Ну, собственно, я думаю, что по составу гостей уже, в принципе, может быть понятно, что по большей части разговор сегодня пойдет о состоянии пенитенциарной системы в России на примере дела юриста фонда «Hermitage» Сергея Магнитского. Ранее правозащитники уже обращали внимание Дмитрия Медведева на эту историю. И вот теперь, насколько я понимаю, Людмила Михайловна, вы пришли к выводу, что президенту нужно опять указать на необходимость что-то с этим делать, поскольку никаких там действий серьезных-то вы не наблюдаете.
Да, президент публично выразил свое возмущение по поводу случая Магнитского, если так можно сказать, гибели человека в следственном изоляторе еще до того, как он был осужден. И я думаю, что толчком к этому делу и вниманию президента к этому делу послужило расследование, которое сделали члены комиссии общественных наблюдателей. Они сделали это на очень высоком уровне, профессионально, и я читал это расследование. Оно звучит не только профессионально, оно звучит трагично. Случай Магнитского они расследовали. Я думаю, именно это произвело на президента впечатление. Ну, Магнитский, к сожалению, погиб. Вернуть его к жизни нельзя, но надо сделать какие-то выводы, чтобы больше такие случаи не повторялись. А для этого надо не только наказать тех, кто причастен к его гибели, кто виновен в его гибели, но и провести какие-то законодательные изменения, скажем...
Людмила Михайловна, давайте мы чуть попозже поговорим. Хорошо. О законодательных изменениях. Мне вот, знаете, что любопытно. Вы похвалили работу вот этой общественной комиссии, которую руководит как раз Валерий Васильевич Борщов. Вы сказали о том, что на президента вся эта история произвела какое-то чрезвычайное впечатление, гнетущее. А тогда смысл вам сейчас инициировать создание какой-то рабочей группы в Совете при президенте? Что вы там делать-то будете, если и так уже все работает и все в порядке?
Марьяна, президент внимание обратил, публично об этом заявил, но ничего не изменилось.
А, не там.
Люди остались на месте, не понесли никакого наказания, никаких законодательных выводов из этого, никаких изменений положения людей в СИЗО, которые привели к гибели Магнитского, до сих пор нет, хотя в рекомендациях общественных наблюдателей все это сформулировано очень четко.
У меня вопрос к Ирине Ясиной. Скажите, а вас-то что так встревожило во всей этой истории? Почему вы решили вдруг войти в эту рабочую группу по расследованию, я так понимаю, обстоятельств, даже не, это не рабочая группа не по расследованию обстоятельств гибели Сергея Магнитского, а рабочая группа по реформированию, видимо, да, системы пенитенциарной в России?
Скажем так, привлечение внимания.
Да.
Вы знаете, для меня эта история во многом связанная с делом Ходорковского. Потому что я, естественно, не могу забыть того, как содержался Василий Алексанян в тюрьме, и что творилось со Светой Бахминой, когда она еще была в местах заключения. И у меня был разговор с одной моей студенткой, когда вот вся эта история с Алексаняном происходила. Она мне сказала: «Ирина Евгеньевна, вот для меня Ходорковский – ничто». Ну, это какая-то фигура речи, это олигарх, это там комсомолец, я еще не помню, какая я была, когда он там был комсомольцем, меня еще не было, сказала она. А вот Алексанян — это то, чем я могла бы стать. То есть это блестящий юрист, закончивший Гарвардский университет. Все мои друзья, вот выпускники и студенты нашего вуза, мечтают о такой карьере. То же самое Магнитский. Юрист, высокооплачиваемый, наверное, в хорошей фирме. Это то, о чем мечтают наши дети. Угу. Понимаете, когда этого, будь то Алексаняна или будь то Магнитского, бросают в тюрьму за дела конторы, фирмы, в которой он трудится, сотрудником которой он является, вот эта девочка мне сказала, понимаете, я могла бы быть на его месте.
Да, ну, в общем, 150 раз задумаешься теперь.
Я это помню всегда. И когда вот эта история с Магнитским случилась, у меня, конечно, именно это вспомнилось. И, кроме того, еще одна причина. Мои подруги, несколько человек, жены так называемых бизнес-заключенных. И одна из них мне сказала: Ир, я думаю, что он умер, потому что его родственники не умели давать взятки. Не было, может быть, сказала она, там никакого черного замысла. Его замучить.
То есть, грубо говоря, люди хотели, сотрудники следственного изолятора,
они
сотрудники,
привыкли брать
деньги
за все. За свидание положенное, за передачу положенную, за и так далее, и тому подобное. И вот она мне это говорит. Я не думаю, что там есть черный замысел. Может быть. Но может быть и нет. А потому что это общая система.
Так а в любом случае.
Общая система, когда платят за все, и когда милая дама, мама или жена не умеет, человек гибнет. Вот в чем ужас. И вот эти две истории подвигли меня на то, чтобы бумажку, пущенную Людмилой Михайловной вокруг стола, записаться первой.
О том, что, собственно, будет делать эта рабочая группа Совета при президенте, мы поговорим чуть позже. А сейчас у меня вопрос к Валерию Васильевичу Борщеву, который возглавлял расследование по поводу смерти Сергея Магнитского. Но вот здесь уже Ирина Ясина обратила внимание на то, что Магнитский-то был не первый, да, и людей, бизнесменов, которые содержатся в следственных изоляторах до суда, их в России довольно много. Не говоря о том, что уже случай с Василием Алексаняном, наверное, взбудоражил всю российскую общественность, мало кто об этом не слышал, и наверняка уж после Алексаняна-то там, теоретически, должны были что-то менять. А теперь выясняется, что ничего толком и не поменяли. Правильно я понимаю?
Не пусть Алексаняна, не пусть Магнитского.
Да. Действительно, ничего не меняет. Действительно, ситуация с Магнитским типичная. Это не из ряда вон выходящий случай. Это характерно для нашей пенитенциарной системы и не только для пенитенциарной системы.
Что вы имеете в виду характерный случай?
Вот...
То, что человека до суда сажают в следственный изолятор, то, что его там фактически пытают, или то, что он там умирает.
Все вместе, это все сложнее. Вот Ирина говорит, что ей знакомая сказала, что вот не давали взятки, не умели давать взятки тюремщикам. Это правда, берут. Но все гораздо страшнее и сложнее. От Магнитского нужны были не взятки. От него было четкие требования, чтобы он оговорил своих сотрудников, дал нужные показания. И вот...
Оговорил руководство.
Руководство и другие, да. И вот это самая главная проблема. Когда человека сажают в СИЗО, задача следователя – сломать его и получить от него необходимые ему доказательства. И тут для него все средства хороши. И ежели человек болен, это для него...
Только плюс.
Только плюс. До Магнитского нам удалось спасти одного человека, просто к нам обратились адвокаты, Ткаченко. 3 года сидел в матросской тишине. Тоже экономическое преступление.
Под следствием,
конечно. 3 года под следствием. Тоже требовали, чтобы он дал нужные показания. Он не давал их. У человека 4 инфаркта.
За время... Вот,
да. И когда у него произошел 4-й инфаркт, слава богу, адвокат нам позвонил, и мы пошли в матросскую тишину. Говорим с врачами, как же вы даете в суд бумагу, что он может содержаться? Он же у вас в любой момент может умереть. Они так это понуро опускают голову, и понятно, почему не дают. Это требование следствия.
Подождите, а при чем тут следствие и тюремные врачи?
Вот это самое главное. Отвечу вам. Когда в конце 90-х годов разделили пенитенциарную систему тюрьму из следствия, и тюрьму выделили из МВД, предполагалось, что она будет независима от следствия. Формально так это продекларировано.
Ну, в общем, по закону-то как бы.
По закону так, а по факту так нету.
И вообще, основная задача администрации следственных изоляторов, насколько я понимаю, это обеспечить, чтобы человек никуда не сбежал до суда,
конечно,
и, в принципе, оставался жив-здоров.
Формально да, но... Ни одно решение, включая связанное с медицинской помощью, без согласования со следователем, принято быть не может. Перевод из тюрьмы в тюрьму, из камеры в камеру, тоже, как правило, это инициатива следователя.
Освидетельствование врача.
Да, вся медицина. То есть следователь по-прежнему становится главной фигурой в СИЗО. Это противозаконно, но по факту это так. Это вам скажет любой сотрудник следственного изолятора. Смотрите, за 3,5 месяца он прошел 8 камер. Одна хуже другой. Ему делали пресс-хату, к нему туда заводили неадекватного человека. Ему отказывали в свидании, естественно, следователь. Есть документ, где следователь Сиченко прямо отказывает проведение УЗИ. То есть, по факту, сегодня у нас не произошло отделение уголовно-исполнительной системы от МВД, от следствия. По факту, следователь по-прежнему определяет, как должен содержаться подследственный. И, таким образом, оказывается давление. Поэтому тут дело не в деньгах. Они добивались, конечно, того, чтобы он оговорил.
В конкретной истории.
Да, конкретно с Магнитским. Ну, и с Ткаченко.
Так же, как с Алексаняном.
И с Алексаняном тоже самое.
С Алексаняном дело было не в деньгах,
не
там
в деньгах,
было покрупнее.
Да.
Но, с другой стороны, вот сидят же Ходорковский с Лебедевым себе и относительно благополучно, если так можно высказаться, когда человек вообще находится в колонии или следственном изоляторе.
Давайте брать не будем, он все-таки особен.
Я даже не буду утверждать, что они хотели смерти Магнитского. Я не уверен в этом.
Они
совсем не уверен. Они хотели довести его до определенного состояния, где бы он дал показания. А он не шел на договор с системой. В чем право подруги Ирины? Действительно, попавший в тюрьму, в СИЗО, идет на сговор, как правило. Он прекрасно понимает, оправдательного приговора не будет. Поэтому надо договориться, чтобы дали минимум. И, как правило, на это идут.
И чтобы условия были получены.
Да, да, и условия. И, как правило, естественно, со следователем. Со следователем этот договор идет. То есть, понимаете, главная фигура, почему я настаиваю, чтобы вот главной фигурой, который должен понести ответственность, это все-таки Олег Тильченко. Он несет главную ответственность.
Знаете, руководитель следственного бригады.
Да-да, когда вот мы говорили расследователя, врач Литвинова проговорилась, она говорит, я добивалась перевода его в Матросско-Тишинскую больницу. И только я хотел сказать, перед кем же вы добивались, кто же сопротивлялся, потому что ключевое слово «добивалось» прозвучало, как ее взяли под руки там, сотрудница УФСИНа и увела от нас. Конечно же, она добивалась перед следствием, потому что дело же в том, что есть приказ двух министров МВД и Минздрава, давнишний, когда ни одно серьезное медицинское действие не может производиться без согласования с руководством.
Вот вы знаете, мне что любопытно в этой ситуации, как-то не стыкуется. Ведь, в принципе, это же все происходит в России, где одна из наиболее распространенных поговорок «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». И, в принципе, те люди, которые разрабатывают законы, пишут эти указы, должны где-то себе задним умом помнить, что однажды может произойти что угодно, и они по какому-то чрезвычайному стечению обстоятельств окажется вот ровно там, где были Сергей Магнитский, Василий Алексанян, многие другие предприниматели, которых посадили в следственный изолятор еще до вынесения какого-то решения судебного.
Хотя люди оказываются
наверху. Марьяна, голубушка, у нас очень распространенная поговорка о сумме от тюрьмы, но еще у нас еще более распространенные русские, а вот я-то не попаду, а я напишу законы так, чтобы те, кого я посажу в своих интересах, были у меня на крючке.
Вы разделяете?
Когда они пишут законы, они думают не о том, что они там окажутся, а о том, как из этого извлечь выгоду. А потом попадают сами, такое тоже бывает.
Стоит только вспомнить историю с Довгием, да? Ирина, ну вы согласитесь вот с той посылкой Людмилы Михайловны о том, что люди, которые, собственно, все эти законы разрабатывают и приказы раздают, они вообще не имеют в виду, что могут сами однажды там оказаться.
Да, я согласна. Я даже думаю, что у них срабатывает какой-то удивительные, неведомые нам, просто потому что мы никогда там не были, может быть, поэтому. А рефлекс ли, инстинкт ли, что-то такое абсолютно глубинное, они просто не приемлют такую мысль, они не представляют, что это может с ними произойти.
Хорошо, если они не думают, что сами когда-то там окажутся, они же должны предполагать, что они таким образом, вот плодя это тюремное население страны, да, какими-то своими распоряжениями, что они таким образом ничего хорошего-то не делают. Во-первых, они вешают дополнительные расходы на бюджет. Во-вторых, они зарабатывают себе противников, ну, каких-то очевидных на будущее. И, в-третьих, плодятся бесконечно больные люди, потому что тот факт, что следственные изоляторы российские являются просто рассадником туберкулеза, он вообще...
И ВИЧ-инфекция.
Он ни для кого не секрет.
Вот сейчас скажу, да, вот где мы живем и где они живут, это разные страны. Они не ездят в транспорте. А их дети не учатся в наших школах, их дети не служат в нашей армии. Откуда им, извините, черпать информацию о том, как живут люди?
А потом я бы еще, Марьяна, сделала поправочку. Вы говорите, депутаты, которые разрабатывают законы. Вы действительно верите, что у нас депутаты разрабатывают законы, и они решают, какой закон в какой формулировке будет принят? Да наша Дума давно уже штампует законы, которые приходят сверху.
Ну, я просто исхожу из смысла
Конституции. А вот те, кто сидят сверху, Ира совершенно права, они живут в другом мире, они небожители, и они считают, что их мир настолько отделен от нашего, что они всегда, навсегда останутся в своем мире, они никогда не
спустятся
в этот. Помните
сказ о Федоте-стрельце, удалом молодцы? Утром мажу бутерброд.
Сразу мысли.
А как народ?
И икра не лезет в горло,
и компот не льется в рот.
Вы знаете, вот действительно изменилось. Когда вот я был депутатом до 2000 года, у нас была парламентская комиссия по контролю за милицией и тюрьмами. Я был сам председателем комиссии. Как воевали против этой комиссии, ЛДПР в частности, что я надо закрыть. Только вот мы вот не получили необходимого представительства в Думе, я тоже перестал быть депутатом, комиссия мгновенно была ликвидирована. Я все время спрашиваю депутатов.
Жена, как кость в горле была, что ж так ее не любили?
Очевидно. Я все время спрашиваю, что же вы не восстановите? Вы же, во-первых, они, как правило, некомпетентны. Там буквально 2-3 человека, кто разбирается в этих проблемах. Вот. И никаких подвижек. Нет, они говорят о парламентском контроле.
Васильев, он там сидят в Думе.
Да, нет.
Куда уж компетентнее.
Да, но я и с Васильевым говорил на эту тему, естественно. Вот. Он, в принципе, согласен, но вот общий дух таков, что... Я говорю, вы же за парламентский контроль. Что же вам мешает создать вот этот вопрос номер один? Тюрьма и милиция. Была у нас такая комиссия. Она еще до этого закона. Увы, не создается эта комиссия. То есть, в общем-то, какой-то сознательный...
Да там неинтересно, потому что вот мне кажется, все очевидно. Вот можно создать парламентскую комиссию и контролировать, например, развитие нанотехнологий. Очевиден, в общем, интерес какой-то. А что милиция, тюрьма, кому-то?
Милиция, это там тюрьма, это, знаете, такие некомфортные места, этим только правозащитники занимаются. Странные люди, которые готовы возиться с чужими проблемами.
Вместо того, чтобы решать свои. Вы что, не знаете, что ли, Людмила Михайловна, что все правозащитники в России-то купленные уж кому, как не вам, об этом знать.
Это британская шпионка.
Хорошо, вы мне напомнили. Да, я на минутку забыла.
Вы знаете, что меня еще смущает во всей этой ситуации? Вот прежде чем поговорить о том, что имело бы смысл, может быть, изменить в этой системе. Вот Людмила Михайловна говорила, что, значит, сильные мира сего, они где-то там витают в облаках, и им совершенно безразлично то, что происходит.
Они не витают, ниже. Они там живут.
Они там живут. Почему же себя судьи никак не причислят вот к тем жителям Поднебесным-то, чтобы можно было своим вот этим вот взглядом свысока посмотреть на все эти истории и выносить, соответственно, объективные решения. Но раз я такой небесный житель, то какое дело мне до других своих соседей, небесных жителей, например, да? Уж тем более какой-нибудь следователь, который просит человека до суда посадить следствие.
Марьяна, через суд решают очень многие наши проблемы, и через суд подвластный им решают, очень легко решают многие проблемы именно небожители. Проблема выборов. Неугодный кандидат, не дай бог, окажется мэр или какой-то, который мне не нравится. Раз, в суд, и суд говорит, точка не там поставлена.
Суд
она должна была перед этим словом быть поставлена, она будет другого. Снимаем с выборов. У нас же суд – это орудие.
Ну, так а суду-то какое дело? Вот вопрос-то как раз заключается... Ну, суду. Вопрос-то как раз и заключается
так в том, именно потому что вы думаете, что только пенитенциарная система так устроена, что тюремное начальство отвечает перед следствием, а следствие перед начальством. В точности так же устроена и судебная система. Суды отвечают перед председателем, а председатель назначает начальство. Если судья не угодит председателю, не то тот приговор вынесет или вообще выскажется как-то не так, то он просто перестанет быть судьей. А судьи у нас очень привилегированная каста, причем дело не только в высокой зарплате, а в том, что очень высокое социальное обеспечение до конца жизни после окончания срока судейства. И поэтому они на крючке у председателя.
Что бывает с теми судьями, которые осмеливаются возвысить свой голос?
Да, мы знаем.
Вот опыт судьи Кудеш.
Да. Или Пашин.
Да, или да. Пашин.
Вот это, кстати, хороший случай для высшей квалификационной коллегии. Елена Сташина, которая за 6 дней до смерти Магнитского отказала адвокатам в изменении меры пресечения. И та же самая Елена Сташина тоже оставляла в матросской тишине Ткаченко, которому, вот, я сказал, 4 инфаркта.
Да.
Так вот, я хотел бы, чтобы высшая квалификационная коллегия занялась бы и выяснила, спросила Сташину, почему она принимала это решение? Или она такая натура жестокосердная, или она выполняла чью-то волю? Я думаю, второе.
Вот мы узнали, что комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе Конгресса Соединенных Штатов, глава этой комиссии, сенатор Кардин, обратился с письмом к госпоже Клинтон с просьбой вот этих 30 человек,
60.
Да, 60, замешанных во всем этом деле, лишить их виз, как людей.
Сделать невъездными в Соединенные Штаты,
да,
Америки. Людмила Михайловна,
то есть,
давайте об этом поговорим.
Американцев это волнует, а наша общественность, слава богу, возволновала наш совет.
Вот мы как раз об инициативе американского сенатора поговорим во второй части передачи, равно как и поговорим о том, что, собственно, совет предполагает, точнее, рабочая группа совета при президенте предполагает сделать в этом направлении, какие вы считаете, Валерий Васильевич, необходимо внести законодательные изменения или практические изменения, чтобы не допускать в дальнейшем случаев гибели людей в следственных изоляторах и колониях. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня члены Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева и Ирина Ясина, а также председатель общественной комиссии по контролю за обеспечением прав заключенных Валерий Борщев. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от риска большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В России и других странах мира сегодня проходят традиционные первомайские митинги и демонстрации. Как сообщают корреспонденты «Радио «Свобода», во Владивостоке в акциях, организованных профсоюзами и коммунистами, участвовали около 2000 человек. В Барнауле в митинге протеста против социально-экономической политики властей приняли участие более 1500 человек. Активисты оппозиции, правозащитники и экологи соберутся в Москве на акцию «День гнева» под лозунгом «Москва без Лужкова, Подмосковье без Громова». Сбербанк России отложил запланированное на 1 мая введение комиссионного сбора при оплате жилищно-коммунальных услуг в Москве. На какой срок отложено нововведение, не уточняется. Россия и США согласовали приложение к новому договору о стратегических наступательных вооружениях, объявил в Вашингтоне представитель Госдепартамента. В Греции сегодня начинаются массовые выступления против новых антикризисных мер, которые планирует принять правительство. жертва. На востоке Турции минувшей ночью курдские повстанцы напали на армейский пост и убили 4 солдат. Сообщается, что при нападении были также ранены 7 военнослужащих турецкой армии. На северо-западе Пакистана в городе Мингора 2 человека погибли и несколько ранены в результате взрыва на рынке, об этом сообщила полиция. В странах Евросоюза с 1 мая вводятся новые правила координации социальной защиты граждан. Они облегчат жизнь тем, чья работа связана с зарубежными поездками. Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Беринговом море между Россией и США. В предупреждении об угрозе цунами не поступало. Международные эксперты назвали критической экологическую ситуацию в Ивано-Франковской области Украины, где существует опасность распространения токсичных веществ из заброшенных рудников.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня члены Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева и Ирина Ясина, а также председатель Общественной комиссии по контролю за обеспечением прав заключенных Валерий Борщев. Сегодня по большей части мы говорим об истории вокруг гибели в следственном изоляторе матросского «Тишина» юриста инвестиционного фонда «Эрмитаж» Сергея Магнитского и, собственно, о том, нужно ли что-то менять в исполнительной системе Российской Федерации и как это нужно менять, если уж на то пошло. Вот, Людмила Михайловна...
В системе исполнения
наказаний, да, конечно.
Ну, в исполнительной системе тоже надо менять.
Так что... Ну да, учитывая, что Людмила Михайловна уже сказала про небожителей. Вот в первой части передачи очень коротко как-то было заявлено о том, что сенатор Соединенных Штатов Америки Конгресса Бенджамин Кардин обратился к госсекретарю США Хиллари Клинтон с призывом немедленно отменить визы в США для целого ряда российских чиновников и иных лиц, которые участвуют в масштабной коррупции в этой стране и которые несут ответственность за применение пыток и смерть в следственном изоляторе в прошлом году Сергея Магнитского, российского юриста, противостоявшего коррупции и давшего свидетельские показания против этих чиновников. В списке 60 фамилий, и возглавляет этот список глава Следственного комитета Министерства внутренних дел Алексей Аничин. Вот. Но меня, на самом деле, этот вот жест сенатора несколько удивил. Даже не то, что удивил, а показался довольно наивным. По той простой причине, что, ну, наверняка же, в общем-то, этих следователей, которые стали участниками всей этой истории с Магнитского, особо сильно-то и не потревожит, что им визы не дадут в США. Вполне вероятно, что они туда никогда и не планировали попасть и там очутиться. И наверняка им гораздо интереснее съездить летом в Турцию, ну, например.
Ну, не думаю, что в Турцию, скорее, на Лазурный берег. Но вы знаете, тут ведь дело не в закрытии въезда в конкретную страну, а дело в том, что прозвучат эти фамилии. Причем прозвучат не так, как прозвучали у нас некоторое время назад. Прозвучали, и все, и ничего дальше... И ничего дальше не последовало. А прозвучат на весь мир. И уже, наверное, и другие люди задумаются. А может быть, ну, вообще противно. Хочется, чтобы сначала у нас навели порядок. Да, хочется, чтобы не сенатор Кардин был озабочен вот этой системой больше, чем вся Государственная Дума и Совет Федерации. А мне очень хочется, чтобы этот вопрос не успевал дойти до Запада, чтобы он решался здесь быстрее, чем там кто-то возбудится по этому поводу. Вообще-то это стыдно.
Стыдно.
Что это стыдно нам, как гражданам нашей страны, что наше внутреннее дело, внутренний вопрос решается, а обсуждается, дебатируется, какие-то меры принимаются за океаном.
Ерунда. А у нас нет.
А у нас нет, вы понимаете? И вот до начала передачи, Марьяна, вы меня спросили, нет ли тут нарушения презумпции невиновности.
Да, в типа том, эти что люди, поименованные люди, да, решения суда нет.
Знаете, там сказано, что они могут быть причастными. То есть это не есть... определение, что они виноваты. Это есть определение того, что они под подозрением. Могут быть причастными. Так и у нас тоже. Они могут быть причастными, заявлено. Но только в нормальной стране, а в данном случае я нашу страну нормальной не считаю, в нормальной стране, если заявлено, тем более на таком уровне заявлено, что президент сказал, ну что-то происходит, полгода было, чтобы в этом разобраться, кто чего слышал, все так же и работают, так же принимают решения судьи, так же следователи и так далее.
Но все-таки приняли какие-то поправки к уголовно-процессуальному кодексу и уголовному кодексу относительно того, когда людей можно сажать под домашний арест, в каких случаях людей можно сажать в изолятор.
Это приняли. Но так бутырка как была, так она и осталась.
Нет, тут же ведь вопрос принципиальный. Это, надо сказать, и раньше был арест, и раньше были исправительные работы, они просто...
Они в законах были прописаны, но их никогда не применяли.
Их просто не применяли. Сейчас, так сказать, как бы идет стимулирование, то, чтобы они применялись. Вот. Это хорошо, но это не решение проблемы. Нет, понимаете, когда они говорят... Я должен сказать, что вот общество... в отличие от власти, реагирует на случай с Магнитским очень активно. И СМИ, и вот даже театр ДОК поставил спектакль по вот нашему отчету по ситуации с Магнитским. Значит, есть реакция общества, и это очень симптоматично, что вот вспомните, как мы тогда... Это началось тогда, когда собирали подписи в защиту Бухминой. Значит, это не разовый был акт, это уже некая устойчивая позиция в обществе возникла, я это так расцениваю. А вот... власти, увы, они отмалчиваются. Поэтому я так полагаю, что те 60 человек, которые попали в список, должны теперь брать за грудки прокуратуру, следственный комитет, говорят, ну-ка, доводите дело до конца.
И передавайте пусть, в суд, и пусть
да, и пусть те, кто виновны, уже будут названы, а те, кто невиновны, отсечены. Теперь они должны быть заинтересованы в следствии, не только мы, не только, так сказать, общество, а вот эти люди, поименованы 60 фамилий. Пусть разбирают следствие. А оно же, когда говорит о том, что это некая халатность, некая...
Неоказание медицинской помощи.
Превышение служебных...
Нет, превышение служебных
это уже 286-я, это то, на чем настаиваем мы. Потому что это сознательное доведение до того состояния Магнитского, вследствие чего он умер. Это сознательная политика. И вот те люди, кто это проводил, должны понести уголовную ответственность. Вот хорошо, что Аничин в первом списке, ведь вы же помните, он вдруг заявил, что а Магнитский к нам не обращался. Мы специально в отчете приводим его обращение в этот следственный комитет, где он прямо говорит, что меня заставляют оговорить. И Сильченко упоминает. Значит, вранье. Они занимаются откровенным махровым вранье. Это то, с чем мы встретились при расследовании. Меня удивляет... И надо сказать, что это вранье же они давали следователям. Мы же пришли уже после прокуратуры. Значит, они прокурорам так врали. Они говорили нам то, что они говорили там. Значит, видимо, прокуратура это устроила. Это да, вранье.
А прокуроры не винные дети. Они, да. Зачем они прокуроры? Они должны знать, врут им или не врут. По крайней мере, проверить. Вот, если не проверяют на коррупцию тех людей, которых подозревают в коррупции, о чем говорит сенатор Кардин, то в нашу рабочую группу вошли два человека, которые профессионально занимаются борьбой с коррупцией. Это Кирилл Кабанов, два члена совета, Кирилл Кабанов и Елена Панфилова. Они как раз будут разрабатывать эту ветку. Они сделают... Вот Валерий Васильевич...
То есть они будут исследовать обстоятельства, которые способствуют...
Валерий Васильевич Борщов расследовал, было общественное расследование обстоятельств гибели Магнитского. На самом деле это должен был сделать следователь, который...
Следственного комитета при прокуратуре?
Да, или который... Вот погиб человек. Почему погиб? Это сделало общество. За них работу сделали. Теперь мы за них сделаем работу, мы выясним, кто же все-таки там коррупционер. Понимаете? Это первое,
да, что мы должны делать. Вы же понимаете,
расследование этих общественных наблюдателей будет этим расследованием дополнено. А во-вторых, конечно, мы не имеем никаких властных функций, мы не можем их ни посадить, ни даже, в отличие от сенатора Кардина, заявить, что им визы не будут даны, мы даже этого сделать не можем.
Визные в Россию.
Да, но мы можем. Это, значит, во-первых, следствие, во-вторых, мы будем придавать это гласности. И мы составим дополнение к имеющемуся расследованию гибели, обстоятельств гибели Магнитского, обстоятельств, значит, расследования по тому...
Коррупционной составляющей.
Коррупционной составляющей. И какие приняты меры в связи с гибелью Магнитского. Это будет еще одно расследование. И вот все эти материалы мы, как члены Совета, передадим президенту. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, вот вы обратили внимание полгода назад. И вот ваша благословенная вертикаль, босс, ныне там. И если не общественный контроль, понимаете, ждать, когда это сделают чиновники, это бессмысленно. Это должно делать общество.
Вот, Людмила Николаевна.
Совет – это один из общественных органов. Вот мы и взялись за это. Президент сюда успеть не может. Президент дал этому толчок. Вот мы доведем это до конца, потому что то, что он дал толчок, дает нам довольно хорошие возможности. Ну, хотя бы по преданию этого гласности. Людям это интересно, да? А дальше мы со всеми этими тремя расследованиями все это положим на стол президенту и скажем, вот эти крали, вот эти замучили, вот эти не наказаны.
И что, Людмила Михайловна, вы же сами сказали, у вас никаких нету властных полномочий. Вот вы это все принесете, покажете, значит, это делали эти, мучили, значит, эти, а взятки брали там еще кто-то.
Я надеюсь, что будет второй заход. Ход президентского возмущения. Какого черта не работает эта вертикаль? Почему я должен в ручном управлении каждую проблему решать, в том числе список Магнитского, случай Магнитского? А если такое не произойдет, извините, я тогда буду предлагать членам Совета и думаю, что вполне найду среди них понимание, обратиться открытым письмом. Что не только чиновники, но и президент забыл об этом случае.
Нет, вы знаете, действие есть. Вы напрасно так пессимистичны.
Нет, я не пессимистичный. Я, Валерий Васильевич, просто интересуюсь, как это происходит все на самом деле.
Допустим, мы не получили еще ответа от министра юстиции, которого мы, естественно, послали. Но я слушаю его выступление по радио, и я слышу, что он повторяет некоторые позиции нашего вывода. Что надо нормативные акты относительно перевода из тюрьмы в тюрьму, из камеры в камеру. То, что создает произвол. Значит, он прочитал.
Провести ревизию, значит, как-то.
Да. Он согласился. Да, и он сказал самое главное, то, с чего я начал, что действительно нет разделения уголовной исполнительной системы и...
медицинской службы.
Нет, и следствия. То есть он это... Это уже кое-что. Он, может быть, не готов ответить фундаментально, поскольку... Но еще второй положительный факт. Все-таки повторную экспертизу назначили. Первая же экспертиза была вообще врунческая. Кардиопатия, болезнь сердца. Но, к их несчастью, за 6 дней до смерти ему сделали ЭКГ. И с сердцем было все нормально.
Те же тюремные врачи.
Те же тюремные врачи. То есть, понимаете, вот вранье, оно, так сказать, как-то рано или поздно...
А если бы не вмешалась эта комиссия, то это ЭКГ положили бы под сукно, и никто бы о нем не знал.
Да. Марьян, можно еще раз по поводу того, будет эффект, не будет эффекта, отреагирует,
не отреагирует. Ну, вот это самое важное, на самом деле, в этой ситуации.
Вы знаете, этот вопрос каждый из нас решил, я думаю, для себя один раз.
Давно.
Мы все равно будем делать. Мы не думаем, когда делаем, о том, будет эффект или нет. Потому что если думать о том, что эффекта не будет, тогда надо сложить лапы и потонуть. Мы делаем и будем делать до тех пор, пока не добьемся какого-то результата. А когда это произойдет, может быть, не сразу. И при этом нам нехорошо в дороге, как в том анекдоте. Нам хочется дойти быстрее. Но, тем не менее, мы такие придурки. Мы не можем по-другому. Ну, извините меня, друзья мои, но ведь это так и есть. Людмила Михайловна, я с вас, кстати, беру пример. Потому что вот эта неугомонность, она должна быть. Понимаете, нам не все равно.
Ирина, вы знаете, мне любопытно от вас услышать ответ вот на какой вопрос. Считают дело Магнитским показательным для всех, да? Ну, конечно, по-хорошему оно должно быть показательным для руководства страны, руководства системы исполнения наказаний, для руководства следствием, чтобы они, наконец, что-то начали менять. Но, с другой стороны, не оказалось ли так, что история с Магнитским стала показательным примером того, как не надо делать для тех предпринимателей, которые оказываются в лапах у следствия? То есть они теперь себя прекрасно знают, что вот есть Магнитский, который вовсе никакой не в политическом деле не замешан, как Василий Алексанян.
Марьян, да? Я поняла ваш вопрос. Конечно, это очень плохой сигнал того, что до смерти себя доведут, и никто не вздрогнет. Поэтому, наверное, имеет смысл сотрудничать. Одно я скажу, я думаю, вот и Валерий Васильевич со мной согласен, они и раньше это знали.
Конечно.
Они и раньше
Конечно.
Это знали. Никакой новости,
нет
в этом
здесь.
Нет. Только вдруг один человек не может по-другому, он не может уступить. Таких людей немного. Таких, как Магнитский, большинству проще согласиться.
Таких людей называют героями.
Да, да, именно потому, что их немного, ценны их поступки.
Потом, понимаете, ведь Магнитский показал пример не только для человека, попавшего в СИЗО, он показал для всех нас пример.
Совершенно
не иди на сговор с властью, не иди на сговор с системой. И когда ты ей противостоишь, когда ты ей противостоишь, ей ничего не остается, она беспомощна. Да, они,
но это не лучший пример в таком случае.
Вы знаете,
да,
вы знаете,
гибель
он
человека.
Гибель, но в итоге система, Магнитский не виновен. Он не виновен. Мы сегодня говорим о том, что убили невиновного человека. Вот он остался чист, невиновен, а это палачи. Это преступники, мы можем сегодня об этом так говорить.
Ирина, я вижу.
Я хочу добавить вот что. Билл Браудер, глава фонда «Эрмитаж», как он заискивал перед Путиным, как он, извините, облизывал его до того, как Магнитского посадили. В 2004-2005, и когда Ходорковский уже сидел, Билл Браудер кричал на весь мир, что Путин святой, что Ходорковский вор и так далее и тому подобное. Вот тут я, вы знаете, испытала некое злорадное чувство, потому что не нужно было таких слов говорить, когда над тобой светило солнце и дождя не было. На весь мир Билл Браудер, известный инвестор, говорил о том, что время для инвестиций в Россию, а Ходорковский – это частный случай. И вот посмотрите сейчас на позицию Билла Браудера. Вот всем предпринимателям это пример. Взвешивайте риски не тогда, когда вам лично улыбнулся диктатор, а тогда, когда он посмотрел мимо вас.
Давайте для того, чтобы какое-то было логическое завершение всей этой беседы, да, поговорим о том, что с вашей точки зрения нужно менять прямо вот в первую необходимую очередь. Понятно, что нужно как-то сокращать полномочия следствия в части их влияния на администрацию следственных изоляторов, а об этом уже неоднократно говорилось, в том числе и в течение этой передачи. Что еще нужно сделать?
Как медицину.
Конечно, медицина должна быть выведено. Ведь когда медицину сделали тюремную, ввели в систему? В 32-м году, в рассвет ГУЛАГа. Это чисто гулаговская идея, когда тюремная медицина стала системой подавления, системой репрессий. Ее надо вывести.
Но, с другой стороны, ведь говорят, что, наоборот, это хорошо, потому что тюремные врачи знают специфику своих больных, да?
А они знают, как лечить. Знают, но они должны быть независимы от тюремного
начальства. А доктор Гасс не знал специфику заключенных. Не надо. Он был прекрасный тюремный врач. Врач, и как и многие врачи, которые ходили в тюрьму, лечили, это ерунда. Это действительно люди, идущие в тюрьму лечить заключенных, это герои, врачи. Они всегда были таковыми. Сегодня это, увы, люди иного. Конечно, надо выводить. Но нужны нормативные акты, чтобы не было таких произвольных переводов из тюрьмы в тюрьму, из камеры в камеры, что дает
произвол. То, на что
произвол.
Же обратил внимание министр.
Даже министр обратил внимание. Вот. И, конечно же, мы тут же упираемся в суд. Понимаете, если не было судьи Пашиной, он был бы жив.
То есть, правильно ли я понимаю, что вот в этом вашем пакете, который вы понесете Дмитрию Анатольевичу Медведеву по поводу Магнитского, будут, значит, представлены результаты этого независимого расследования, приведены фамилии тех, кого вы считаете причастным к его гибели, Будут исследования по коррупции.
И объяснено, где они сейчас.
Да, будут проведены исследования по коррупции, и плюс, вот, значит, ряд законодательных инициатив.
Да.
Так?
Да.
А будете ли вы обращать внимание президента в очередной раз на необходимость что-то уже делать, в конце концов, с российской Фемидой, которая все, несмотря на то, что и президент заявляет, и Конституция пишет, и Уголовно-процессуальный кодекс вместе с Гражданско-процессуальным, Арбитражно-процессуальным указывают на независимость этой судебной системы, все никак...
Необходимость независимости.
Да, нет, в кодексах-то все написано прямо и в Конституции, что она независимая, и все тут точка. Но она как-то все-таки склоняется еще все ближе к власти.
Видите ли, наша рабочая группа из 6 человек ставит себе узкую задачу разобраться в деле Магнитского и в его последствиях. А что касается судебной системы, то как раз на этом заседании совета шла речь о том, какой вопрос будет обсуждаться с президентом, с которым члены Совета должны встречаться в конце мая, начале июня. И большинство склонилось к тому, что речь должна идти именно о судебной системе. То есть этим будет заниматься не только наша группа из 6 человек, а весь президентский совет.
То есть вы со всех сторон хотите напасть на Дмитрия Анатольевича Медведева и сказать ему, видите, как у вас суды тут плохо работают, а вы ничего не делаете как гарант, да?
Да, да, да.
А вы не боитесь вызвать раздражение президента?
А волков боятся в лес не ходить. Если боитесь, тогда лучше не надо было члены совета соглашаться идти, потому что что члены Совета должны говорить, ах, как все у нас замечательно. Мы Совет по совершенствованию гражданского общества и правам человека. Это наша обязанность все критиковать, все ругать. Как только мы перестанем критиковать и ругать, мы перестанем быть правозащитниками.
И тем не менее, вот, Ирина, по вашим наблюдениям, вот на этих встречах с президентом, которые уже проходили, заметно ли, что Дмитрий Медведев не только слушает и заинтересованно слушает то, о чем вы говорите, но что он готов в этом разобраться. Он какую-то готовность-то выражает?
Да, готовность он выражает.
И насколько сильно его раздражают, и что, какие темы, которые вы затрагиваете?
Ну вот смотрите, очень для него, конечно, близка тема суда, потому что он сам юрист. Очень тема коррупции вот будоражит его. И я, по-моему, об этом уже говорила на первом заседании, вот год назад, когда говорили о коррупции, он сказал так. Я, говорит, думаете, ко мне не подходят люди, и они говорят, да что ты будешь с этим связываться? Не при тебе началось, не при тебе закончится. Россия всегда жила с коррупцией, только хребет себе сломаешь, не трогай эту тему. И дальше он сказал слова, которые мне очень запомнились. Ну, если я этим не займусь, я себе никогда этого не прощу. Вот эти слова «я себе никогда этого не прощу» – это уже не из лексикона ФСБ. Это уже из лексикона интеллигентного человека. Это разговор со своей совестью. Я себе этого не прощу. Ну, и мне скажете, не надо обольщаться. Я пытаюсь не обольщаться. А вот встречи было две. И, ну, многие члены Совета говорят, ну, вот, а типа, чего мы будем на третьей встрече обсуждать? А мне хочется очень обсудить то, что обсуждалось на первых двух, в плане того, сделано что-нибудь или нет.
А сделано мало.
Я как раз не считаю, что нужно поднимать новые темы.
Нужно добиться, дожать
того. Но тема суда поднималась.
Да, именно поэтому. Да. Именно поэтому. А, нет, конечно, мы найдем с чем прийти к президенту. Но вопрос
чтобы
господин президент сам проанализировал, а что сделано после того, как им были даны распоряжения. Хорошо, да, принят новый закон об НКО, исправлен. Великая победа, очень важная вещь.
Ну, очень мало исправлено.
Мало исправлено, и это тоже нужно сказать. Освобождена Светлана Бахмина. Там, ну, я не знаю, ну, какие-то минимальные подвижки. Очень хочется большего. Есть, конечно, там дикие проблемы. Вот мы
суды... Начали проверку ситуации с медициной в Калининградской области,
да.
О чем речь шла.
Значит, очень тяжелая ситуация, и мы создали еще рабочую группу одну вот на этом заседании совета по вопросам детства. потому что уже всем понятно, что не пенсионеры самые бедные в стране, дети самые бедные в стране, многодетные семьи самые бедные в стране.
Обделенные с точки зрения социальной, правовой,
заполошный вой по поводу иностранного усыновления, не забудем, не простим, в стране, где сотни детей гибнут от рук собственных родителей, о которых тушат окурки. Господи, мне, знаете, я это говорю, мне страшно. Мы вот должны как-то посмотреть на себя критично, да? Ужасная ситуация с образованием детей-инвалидов. Не ментально больных, а здоровых, абсолютно способных ко всему, но просто колясочников или слепых.
Например.
Или глухих. Вот
но
никто не знает. Никто не знает. Надомное обучение, которое нас все успокаивает, это сколько? А это 10 часов в неделю по всем предметам. И забудьте о равных шансах. Вот эти проблемы нужно обговаривать. Причем чем быстрее, тем лучше. Потому что сейчас готовится программа «Доступная среда» государственная на 5 лет. Угу. И там ни слова нет об образовании детей инвалидов инклюзивном.
Инклюзивного
образования. Кое должно быть.
Ну, я думаю, что вот это как раз тема для отдельной совершенно передачи, целой, часовой. А сегодня я благодарю вас за то, что вы пришли в студию «Радио Свобода», и для того, чтобы рассказали слушателям о том, что там все-таки происходит с делом о гибели юриста Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина». И главное, я, во всяком случае, буду очень надеяться на то, что ваши вот эти заявления, они будут услышаны теми, для кого вы их делаете, да? То есть по резидентам, законодателям?
Они будут звучать до тех пор, пока они не будут услышаны. Ведь наша слабость в том, что у нас нет властных функций. Наша сила в том, что мы не устаем добиваться того, что мы считаем нужным добиться.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были члены Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева и Ирина Ясина, а также председатель общественной комиссии по контролю за обеспечением прав заключенных в городе Москве Валерий Борщов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В Австро-Венгерской империи город Черновцы назывался Черновец. Черновицкая поэтесса Роза Ауслендер, классик немецкой поэзии 20 века, назвала послевоенные Черновцы «затонувшим городом». В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете послушать радиоэссе Игоря Померанцева «Черновец. Воспоминания утопленника». В пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, в какой ситуации сегодня находятся и российские дети, и американские усыновители.
Мы не можем допустить даже небольшого пожара.
Года мужчина сел в машину мэра, в его руках было две гранаты.
В России продолжается постоянное размывание свободы прессы.
Все меры по очистке побережья в конечном счете финансирует British Petroleum.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».